А сейчас Судьи, 9 глава. Прошлую главу мы закончили, 8, и там было, говорилось вот такое в 35 стихе, что Гедеону, ну, израильтяне опять согрешили, и Гедеону, а точнее его потомкам, не сделали милости, да. И также говорилось, что, несмотря на заслуги в веру Гедеона, Гедеон допустил определенный компромисс, и это стал сетью для него и для всего дома. То есть под его домом подразумевается семья, у него большая была семья. Вот, вот на этом мы закончили, да. Сеть была даже, вот этот ефод он сделал. Из-за него израильтяне тоже в духовный блуд впали. То есть на этих ошибках пусть мы учимся. С 1 по 6 стих 9 главы, вот она связана, мы увидим с 8, конечно. Авимелех, сын Ервоала, то есть Гедеона, пошел в Сихем к братьям матери своей и говорил им и всему племени отца матери своей и сказал: «Внушите всем жителям сихемским, что лучше для вас, чтобы владели вами все 70 сыновей Ервоала, или чтобы владел один. И вспомните, что я кость ваша и плоть ваша». Братья матери его внушили о нем все эти слова жителям сихемским, и склонилось сердце их к Авимелеху, ибо говорили они: «Он брат наш». И дали ему 70 сиклей серебра из дома Ваал-Феерифа. Авимелех нанял на он и праздных и своевольных людей, которые пошли за ним. И пришел он в дом отца своего, в Офру, и убил братьев своих, 70 сыновей Ервоала на одном камне. Остался только Иофам, младший сын Ервоала, потому что скрылся. И собрались все жители сихемские, весь дом Мила, и пошли, и поставили царем Авимелеха у дуба, что близ Сихема. Вот, значит, Авимелех, это сын Гедеона от наложницы. Ну, по сути дела, как от рабыни. Вот, и семья большая, и отношение к наложницам, ну, к рабыням, такое, и, возможно, у него не очень близкие взаимоотношения были с семьей, может быть, не очень нехорошие, может, где-то ему чего-то не доставалось, действительно, какого-то внимания или материальной даже заботы, может, он, может быть, обижен был на отца, на Гедеона, ну, разные бывают, может, действительно, что-то было, может, и не было, по-разному бывает, вот, но сама по себе ситуация вот, со множеством жен Гедеона и с наложницей, это все, конечно, коряво, и, ну, неудивительно, что такие вещи происходят, вот, когда даже муж Божий, он идет на компромисс. В общем, ну, он нашел вот этот вот Авимелех, он нашел, ну, наложница кто такая? Она просто, с ней вот муж ее мог взять, переспать с ней, и все, она могла там одна потом жить в гареме, ну, материально они заботились, но как бы сыновья, наложницы, они не были как бы полноценными наследниками, понимаете? Вот, то есть, можно сказать, как сексуальная рабыня она просто такая была, то есть ей ни свадьбу, ни подарок, ничего не назначалось, просто так, сожительство иногда, если повезет. Такой вот, конечно, Восток, Древний мир, вот такие были там несовершенства, вот. Сейчас все это немножко по-другому перекочевало, вот, ну ладно, не об этом речь. Вот, и вот он убедил родственников по материнской линии, что вот, зачем вы хотите, чтобы 70 сыновей царствовали над вами, давайте я один буду, я вот кость и плоть ваша. Он убедил родственников убедили весь вот этот город Сихем. Они убедили, да. Вот. 70 сыновей, они на самом деле, они не собирались царствовать, потому что их отец сказал, и он их научил, что, а ему Гедеоны предлагали, что давай ты будешь царить, ты такой замечательный герой. Нет, ни я, ни сын мой не будет царить. И 70 сыновей, они не собирались царить. Но вот чтобы достичь своей цели, Авимелех придумал эту легенду, чтобы склонить людей на свою сторону, такой хитрый заговор он придумал. И это, конечно, для жителей Сихема это было грех и зло, то, что они выбрали человека царем, вместо того, чтобы Бог был их царем. Вот как Гедеон учил, да, и как, по сути дела, Бог задумал вот этот Божий план. Это был серьезный грех, серьезное зло, то, что они выбрали человека. царем, а не Бога. И это вот вообще, вот, применяя к нам, это вот всегда это большая ошибка, когда мы выбираем волю творения вместо воли Творца. Вот нам хочется, да, вот как нам хочется, вот на этом уровне, в котором мы живем, нам хочется этого, да. А есть воля Творца, а есть воля моя, ну, сотворенного, да. И вот это всегда большая ошибка, когда я выбираю волю Творца, ну, волю творения, а не Творца. Вот. То есть эта ошибка, она тогда была, и сейчас многие из нас и люди это делают. Ну и когда такое происходит, когда не Бог на первом месте, да, зачастую трагедии не миновать. И вот здесь вот произошла эта трагедия. Он убил 70 своих братьев на одном камне. Вот такая вот трагедия. Ужас вообще, то, что он сделал. Это ужас. Это вот Сихем — это израильский город, вот это были израильтяне, да? Закон Моисеев, ну все. Бог задумал, и в книге Судей это должно быть, когда Бог ввел их через Иисуса Навина в землю обетованную, идея была такова, что это будет такое мини-царство Божие, через которое все народы увидят царство Бога, его благость, его силу, его справедливость, да, и Израиль, он должен будет показать вот это вот совершенство своего Искупителя и Спасителя, и Творца, чтобы люди другие посмотрели и тоже освободились от этой путаницы, от этой идолопоклонства и начали поклоняться своему Создателю. Вот, такая вот цель была для народа Божьего, и она цель сейчас для церкви. И вместо того, чтобы быть вот таким показателем для мира, смотрите, что в Израиле происходит. Брат убил 70 своих братьев. Ну, это и по языческим меркам, это ужас. Вот, вот видите, как, а это народ Божий был. Они были избраны, любимы Богом, и все. Но такие вот постыдные дела происходят в народе Божьем. В народе Божьем, это был народ Божий, да. Когда люди, даже верующие, не ставят Бога на первое место, плохие вещи могут произойти, ужасные вещи, противные, постыдные вещи могут произойти в жизни, в церкви даже. А как иначе? Бог, Он источник совершенства. И что если мы хотим иметь любовь, мир, совершенное счастье, какой-то порядок, нам нужно Бога и Его волю на первую поставить. Если мы избираем что-то другое, нам кажется, да нет, нет, сейчас вот я улучшу, так будет лучше. Не сразу, но через какое-то время это может аукнуться в плохом смысле. Смотрите, мы в прошлый раз говорили, Гедеон не послушался Бога в конце своей жизни. Умножил жен, сделал вот это вот, ефод сделал, по сути дела, это как идолопоклонство, духовный блуд, и сам для своего дома поставил опасность в свой дом, в свою семью. Да. Когда отец грешит, да, не ставит Бога на первое место, отец, он ставит в опасность всю свою семью, понимаете? Вот мы иногда забываем про это, да. Если отец повинуется Богу, да, то дети могут, конечно, накосячить, могут какими-то не такими начинать расти, но благодаря тому, что вот отец был такой и жил правильно, и молился, Бог как бы будет под страхой, будет особенная милость для этих детей, будет, может быть, особенная милость даже для внуков, да. Если отец ходил верно с Богом, понимаете? А если отец ходил неверно или в конце своей жизни заканчивал плохо, был поводом для духовного блуда, то вот этот вот грех, вот это неповиновение, оно навлекает беду на моих детей, понимаете? Вот мы иногда думаем, что вот только я и все, ну как бы мои грехи, они на меня повлияют. Нет, мое неповиновение, оно может повлиять вот на церковь, на которой я служу, и на мою семью, которую я служу. Это надо не забывать. И вот Гедеон не послушался Бога, да? Сделал этот ефод, да? Жители Сихема не послушались Бога, когда избрали царя. Они знали, что только Бог. Царь – это у других языческих народов. Им царя не нужно было избирать. Сам Бог был у них царем, и у них было, как вместо Конституции, у них был закон Божий описанный. Там были начальства, конечно, судьи, но Бог там был царем, да? Там не было вот этого вот правителя, понимаете? Там все основывалось на вере в Бога, и Бог реально действовал в Израиле. И это был большой грех, то, что они попросили царя и избрали вот этого совсем недостойного человека, они избрали царем. Им показалось, что это замечательный лидер и вообще, да, это был серьезный грех. Жители Сихема не послушались. Ну, понятно, Авимелех здесь не послушал. У него там была зависть, какой-то гнев, недовольство, раздражение и все. Вот, вот эти вот и тот, и другой, да, и жители Сихема Бога не слушают. И вот когда Бога люди не слушают, как можно хорошее что-то ожидать? Ну, вот так вот все здесь криво и пошло. Они поставили царем Авимелеха, жестокого, какого-то мелочного, неблагодарного, эгоистичного, завистливого человека. Несовершенного человека подставили на собой. И вот результат. Как глупо со стороны, да? Как глупо со стороны то, что они сделали. Такая жестокость. Они спонсировали вот это убийство, получается, массовое убийство. Они спонсировали, они виновны. Гедеон бы без их помощи, без их денег, он не смог бы никого бы нанять, и после, против 70 братьев он никак бы не смог ничего сделать. Понимаете? Жители Сихема напрямую виноваты в этом массовом убийстве, в этом позоре. Они виноваты. Вот, вот к чему приводит, когда люди не повинуются Божьей воле. Очень криво все может пойти. И вот книга Судей, вся Библия нам постоянно об этом говорит. Постоянно нам об этом говорит, предупреждает. Вот все наши проблемы. И вот Сихем, они избрали царя. Они чувствовали, им что-то не хватает, у нас проблема. Вот если бы у нас был царь, да, тогда бы жизнь наладилась. Вот они так считали, понимаете? Ну вот у всех цари, а у нас нет царя. Нам нужен царь, нам нужен царь. И вот пришел там, все, давай будешь царь. Они думали, что у них нет царя, вот это их проблема. Да? И вот часто так люди думают, вот в нашей современности, мы так думаем, я так начинаю думать иногда. Вот если бы у меня это было, вот как у всех, потому что я живу в этом мире, и я зачастую все-таки делаю ошибку и смотрю, вот как должно жить, и вот если бы у меня этого было, тогда бы моя проблема ушла, и я бы был бы в полноте. Но проблема жителей Сихема была не в том, что у них не было царя, а в том, что они не доверяли Богу. Вот в чем была проблема. И по сути дела, это вся наша проблема. Не то, что мир злой там, у нас не хватает, плохие люди вокруг нас, они нас обманывают там, завлекают, пытаются обмануть и все. Дело не в этом. Дело в том, что человек лично не доверяет Богу, и вот эти вот вещи с ним происходят. Вот это прежде всего. Мы не соглашаемся с его волей, да. Ну, если мы с волей Божьей не соглашаемся, остается воля сатаны. Тут, по сути дела, не дано. Или ты с Богом, или ты с сатаной. Не в Авимелехе была проблема жителей Сихема, а то, что они не доверяли Богу. То, что они не доверяли Богу. Бог сказал, предупреждал и призывал во Второзаконии 11 глава, с 26 по 28 стих. Бог там говорит, вот я предлагаю благословение и проклятие. Благословение, если послушаете, проклятие, если не послушаете. Вот они не послушали. Бог их предупреждал. То, что произошло, было написано, описано, объяснено в Библии. Это не было каким-то странным вещами. То, что вот они Бога не слушались, поклонялись идолами, конечно, теперь царя запросили, и вот теперь насилие. 70 брат убил своих братьев. Вот оно, это проклятие в семье. И Гедеон виноват, и жители Сихема виноват. Вот это проклятие. Они не выбрали благословение, они не выбрали повиновение Богу. Им казалось, ничего страшного, так будет лучше. Но вот как это все обернулось. Вот для Гедеона как это все обернулось. Он, вот это, и вот то, что он сделал, это сеть для его дома была. Его семья пострадала из-за этого, из-за того, что он не повиновался Богу тоже. Если бы он повиновался Богу и не сделал бы вот эту мерзость, да, вот это блудное дело, вот этот ефод, да, из-за которого люди стали поклоняться тоже творению, а не Творцу, Бог бы подстраховал, Бог бы разрулил бы эту ситуацию, он не дал бы вот этому завистливому Авимелеху такое зло сделать, Бог бы не допустил. Да. Но Гедеон в конце жизни пошел на компромисс, оставил Бога, и вот такая вещь произошла. Дальше мы читаем, 7 по 21 стих. «Когда рассказали об этом Иоафаму, он пошел и стал на вершине горы Горизим и, возвысив голос свой, кричал и говорил, «Послушайте, жители Сихема, и послушает вас Бог. Пошли некогда деревья помазать над собой царя и сказали маслине, царствует над нами. Маслина сказала им, оставлю я тук мой, которым чествую богов и людей, и пойду ли скитаться по деревьям? И сказали деревья смоковницы, иди, ты царствуй над нами. Смоковница сказал им: оставлю я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревьям. И сказали деревья виноградной лозе: иди, ты царствуй над нами. Виноградная лоза сказала им: оставлю я сок мой, который веселит богов и людей, пойду ли скитаться по деревьям. Наконец сказали все деревья черновику: иди, ты царствуй над нами. Черновик сказал деревьям: если вы поистине поставляете меня царем над собой, то идите, покойтесь под тенью моей. Если же нет, то выйдет огонь из черновика и пожжет кедры ливанские. Итак, смотрите, поистине ли по правде вы поступили, поставив Авимелеха царем? И хорошо ли было, и хорошо ли вы поступили с Иерувалом и дома его, сообразно ли с его благодеянием поступили вы? Вы помните, что Гедеон, он спас Израиль, освободил Израиль, да, от врага. А вы теперь восстали против дома отца моего, убили 70 сыновей отца моего на одном камне и поставили царем над жителями сихемскими Авимелеха, сына рабыни его, потому что он брат ваш. Если вы ныне поистине и по правде поступили с Иерувалом и домом его, то радуйтесь об Авимелехе, и он пусть радуется о вас. Если же нет, то да выйдет огонь от Авимелеха, и да пожжет жителей сихемских и весь дом Милом. И да выйдет огонь от жителей сихемских, и от дома Мила, и да пожжет Авимелеха. Вот здесь вот такая притча, вот этот выживший сын, который остался, Иофам, такая притча, да, он так вот дело, притча издалека, он кричит им, да. Деревья решили помазать над собой царя. Уже как бы странно, да. Хорошо, выбрали благородную маслину, маслина сказала: я занята делом, этим я заниматься не буду, у меня вот свое призвание, это не для меня, да. Смоковницу также, виноградная лоза, вот это вот почетные такие деревья в Израиле, хорошие, благородные, почетные, полезные деревья, но они отказались, да, вот в этой притче, вот. Ну и тогда вроде никаких благородных, видных, красивых деревьев не хотят над нами царствовать. Ну что, вот давай черновик царствует над нами, да? Хоть черновик пусть царствует над нами. Когда чего-то очень хочется, а ты не слушаешься Богу, ты можешь попросить всякой ерунды для себя. Вот, такая вещь нам напоминает. Есть благородный Бог, Его благородные заповеди, Его замечательная благодать. Если нам недостаточно этого, а мы хотим какими-то яствами укрепляться, эти яства, они будут как терн, понимаете? Со стороны будет выглядеть глупо. И вот эти деревья, терн, да? Ну что это такое? Абсурдно, как это выглядит со стороны. Если чего-то я очень хочу, да? То я могу это и получить. Бог может допустить это мне дать. Вместо доброй своей благой воли он даст мне вот этот злой колючий черновик в мою жизнь. Если очень этого хочу и поступаю абсурдно, никого не слушаю, только бы у меня царь был, только у меня царь был, вот как они, да. Черновик, хорошо, пусть черновик, как бы, да. И вот здесь черновик в этой притче, он говорит так высокомерно и заносчиво он отвечает, да. И в этом есть сарказм, как бы, этой притчи и в словах черновика. Сарказм над жителями Сихема. Черновик тень не дает, да? Это колючка, он тень не дает. Ну как ты можешь покоиться, а солнце жаркое, на востоке тень очень ценится. Как ты можешь покоиться? Ну не можешь ты покоиться под черняком. Им казалось: о, Авимелех, это самое лучшее. Сейчас мы заживем хорошо. Сейчас мы успокоимся. Ну как? Вот им так кажется. Вот мирскими глазами не смотрят, им так кажется. Вот эта тень, вот это вот желанное. Хочу царя. Все, царь у нас есть, да? Да не царь это никакой, это как черновик. Бог ваш царь, только в Боге ты можешь успокоиться. Бог, под крыльями Бога ты можешь только укрыться. Ну что ж ты выбираешь? Черновик, смотри, как абсурдно ты поступаешь. И вот так каждый из нас абсурдно поступает, когда мы вместо Бога, Божьей воли, выбираем человеческую волю. Она будет как черновиком, не сразу для нас, но она будет колючая. И тень она не даст. Зато черновик, он... Когда пожар, он быстро сгорает, передает огонь другим, потому что он сухой такой, да, колючки, этот черновик, да, и проблем от него много. Тени он не дает, зато пожар он может быть здоров раздуть. То есть здесь такое пророчество, что если вы, то есть Авимелех вас погубит, а вы потом тоже Авимелех от вас пострадает. То есть в этом не будет покоя, никакой тени, никакого благословения не будет. В этом будет проклятие. Вот то, что вы не избрали Бога, то, что вы не были благодарны сыновьям, ну, Гедеону, хотя он сделал столько хорошего для вас, вы выбрали проклятие. Бог говорит, выбери благословение, а не выбрали проклятие. Ну, я думаю, они послушали эту притчу, да, да, конечно. Давай, беги, а то и схватим тебя, да. И все, и он убежал. В мирские твердыни. А мы, как христиане, мы иногда можем попасть в эту ошибку. Они как терновик. Вот это вот мирское, чего я хочу. Вот у всех это есть. Вот это так принято. А у меня этого нет. Бог, дай мне, Бог, дай мне. Бог, очень хочу. Не могу успокоиться. Вот не могу прийти на поклонение и радоваться, потому что у меня этого нет. Не могу открыть Библию и спокойно читать, потому что вот у меня этого нет. Вот Библия, она о каких-то отдаленных вещах говорит. А этот... Вот это близко ко мне, а Библия мне это не говорит. Все, не буду читать Библию, она не актуальна для меня. Да? И вот хочется это, хочется. Но на самом деле ты хочешь черновик, потому что Бог, Он только хороший дает. Черновик Он не хочет нам дать. Не повинуясь Богу, не смиряясь, не доверяя Ему. Ну что я выберу? Ничего лучшего для себя, я только выберу черновик. И вот как получилось с этими жителями Сихема. Ну и вот мы дальше читаем с 22 по 24 стих. Авимелех же царствовал над Израилем 3 года. 3 года всего прошло. 3 года, да? Не так уж много. Ну, срок, но не так уж много. «И послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителем Сихема, и не стали покоряться жители сихемские Авимелеху, дабы таким образом совершил замщение за 70 сыновей Ировала, и кровь их обратилась на Авимелеха, брата их, который убил их, и на жителей сихемских, которые подкрепили руки его, чтобы убить братьев своих». Здесь остановимся. Ну вот, жители Сихема, да. Как и предсказывалось, да, вот здесь все начинается это. Они разочаровались. Разочаровались. Вот они хотели недавно, и вот они разочаровались в человеке. Да. Мы думали, Авимелех такой хороший, он так сейчас нам устроит жизнь, мы там... Все, пошли в эту авантюру, за ним разочаровались. Мы думали, он такой, а он не такой, да. Ну как же так? Мы думали, он такой хороший лидер, поможет, защитит, благословит, мы станем жить лучше. И разочаровались. Но разочароваться в человека очень быстро можно. Очень быстро можно. Сегодня можно его хвалить, а завтра уже можно вон все уже там на улице кричать «долой его», да. Человеку легко можно разочароваться. Но проблема Сихемы была опять не то, что Авимелех плохой, не то, что он их разочаровал. Не в этом проблема, но они не видят это. Они не видят это. Они Бога не поставили на первое место. Но сейчас у них, они из Авимелеха разочаровались, надо сейчас нам другого лидера, и все будет хорошо. Но они опять не понимают. Они опять не понимают, что они не Бога сделали своим царем. Часто вот люди приходят за советом к вам, и Бог не на первом месте, но они это не видят. И они начинают вам жаловаться на ту ситуацию, или на того ли человека, как эта трудная ситуация, или как этот человек их разочаровал, хотя они думали, что он хороший. Вот они вам жалуются, вот они жалуются, и как трудно донести до этого человека. Проблема не в этой ситуации, проблема не в этом плохом человеке, он может быть действительно плохой. Проблема в том, что это Бог не поставил на первое место. И вот теперь этот злой дух терзает тебя. Пойми ты это, увиди. Ты решил черновик сделать своей тенью. Увидь эту абсурдность. Ох, ну как это трудно иногда объяснить человеку. Вот он других готов винить. Все, вот только не понять, не может понять абсурдность, глупость своего положения. Вот так вот бывает, да. Они, вот эти вот жители Сихема, они... По сути дела, как Библия говорит, они дали место дьяволу. Вот этому месту злому духу, это они дали. Послал Бог злого духа между Авимелехом и Сихемом. Да? Ну, не в прямом смысле, что вот Бог прямо вот так вот послал. Да? Потому что Бог не искушается злом и никого не искушает злом. Да? Иаков нам в первой главе говорится. «Всякое деяние доброе не сходит свыше от Отца светил», там говорится, да? А злой дух, вот который был здесь послан, это никак не может быть добрым деянием от Отца, ну согласитесь, да? То есть не в прямом смысле, это в косвенном смысле надо понимать. Как же это понять? Вот примерно так это надо понять. Смотрите, Гедеон не повиновался Богу, так? Авимелех не повинуется Богу, жители Сихема не повинуются Богу, они народ Божий, они вступили в завет, у них есть слово, но они не повинуются Богу, упорно не повинуются Богу, да? Тогда Бог, он перестает защищать и подстраховывать свой народ. Он вправе это сделать, потому что его народ, его не слушается. И приходит злой дух на небо, да, приходит и говорит: Бог, дай мне побольше свободы вот в этом Сихеме. И Бог дает, пожалуйста. Но это не значит, что вот Бог посылает. Он просто убирает эту защиту, потому что люди, они выпросили себе этого злого духа. Они, получается, этого злого духа, и принципы этого злого духа, да, принципы дьявола, да, они поставили на первое место. И, по сути дела, они заслужили это. Понимаете, как это происходит? И нам говорится, да, не давайте место дьяволу. Бог попускает. Не то, что он специально там, как бы там наказать, как бы взять какого-нибудь ангела, вот все, чтобы послать. Нет. Есть духовная война, да. И Бог может защищать, а может убрать свою защиту. Убирая свою защиту, Бог все равно, конечно, контролирует, и он знает, как все это произойдет, да, но Бог не искушается злом и никого не искушает злом, ни в коем случае. Это сами люди виноваты в этом. Они избрали царя человека, а не Бога, и пролили невинную кровь. Они сами дали место дьяволу. Это их вина, да. Ефесянам 4:27 говорится: не давайте место дьяволу. Вот не давайте место дьяволу. И там еще в контексте говорится: если ты гневаешься, да, и солнце зашло в твоем гневе, ты дал место дьяволу. Ты дал, там говорится, да. Там говорится, никакое гнилое слово не сходит. Ты говоришь гнилое слово про брата, про кого-то там, обсуждаешь там что-то там. Ты даешь место дьяволу, да. Оскорбляешь Святого Духа, ты даешь место вот этому злому духу. Раздражение, гнев, крик там перечисляется, ты даешь. Ты даешь вот это место дьяволу, понимаете? И Павел там говорит: не давайте место, не надо. И вот важно понять, когда мы даем место дьяволу, он потом уже с большим успехом может нас атаковать. Может казаться, что это маленькая вещица, да? Вот Гедеон думал: ну ничего страшного, я-то в Бога верю, ну сделаю этот эфод, да, ну, маленькая вещь им казалась, да. И вот Гедеон, он дал место дьяволу, это хороший пример тоже, да. Вот знаете, что вот очень важно понять вот про войну, если вы интересуетесь, Великую Отечественную войну, очень важно на войне занять плацдарм. Вот, допустим, в 43-м году осенью нам, советским войскам, нужно было перейти на какой, на западный берег Днепра, да, чтобы освобождать Украину. И очень важно было занять плацдарм какой-то, да. Понятно, все ты не сможешь. Занимается какой-то маленький плацдарм. А потом туда перекидывают силы, танки, оборудование, снаряды, бензин, там всякие штабы, госпитали и все. Потому что нужно создать вот этот кулак. На маленьком этом кусочке создается этот кулак. И потом уже можно начать дальше продвигать. Да? И вот на войне очень хорошо понимается не дать плацдарм врагу, да, вот на этом берегу. Очень важно это. Это маленький кусочек земли, но он будет очень важен, если мы его отпустим, да. Вот, ну, на войне это понимается. А у нас духовная война. И вот в духовной войне надо тоже понимать. Вот смотрите, у нас как бы мы вовлечены в духовную войну, и она для нас существует, да. Но она, когда мы не даем место дьяволу, она выглядит примерно так. Вот Днепр, он огромная река, сколько там, километр или сколько, да. Враг там, да. Мы здесь там, допустим, да. И река, она большой, естественный, такой безопасный барьер уже создает в этой битве, да. Это хорошо, да, когда у нас такое есть, да. А другое дело, когда вот уже этот плацдарм, да. И вот то же самое, мы боремся с этими злыми духами, да. Но когда мы ходим в послушании, вот эта большая река Божьего благословения, защиты нас разделяет, да, и сатане очень трудно нас атаковать. Он хочет сделать этот плацдарм через маленькие вещи, да. И вот представляете, когда мы дали этот маленький плацдарм сатане, он оттуда уже начинает набирать силу и успешно атаковать дальше. Не давайте место дьяволу, нельзя давать этот плацдарм. Павел это хорошо понимал, и он нас призывает всех нас, верующих. Потому что что? Какая мысль приходит? Сатана, он как делает? Ну, это маленький кусочек, ну, ничего страшного, ничего страшного. Ну, что-то там, ну, ладно, расслабься, что ты так прям бодрствуешь, ну, расслабься там, да. Ничего страшного. Вот Гедеон расслабился, да, сделал этот эфод, да, стал поклоняться ему, вместо того, чтобы поклоняться Богу в определенном месте в скине, да, и израильтяне тоже стали. Вроде бы маленькая такая вещь, но это было зло, это был духовный блуд, и вот он результат для семьи Гедеона, для жителей Сихема. Вот этот злой дух, он набрал силу, и он пришел, и начинает вот эта вся беда здесь. И вот то же самое, мы вовлечены в духовную войну. Вот представляете, ну, война, Великая Отечественная война, Вторая мировая, сколько там надо было бодрствовать, внимание, разведку посылать, постоянно нужно было бодрствовать, да? И у нас, у христиан, должен быть определенное такое ощущение опасности, что мы живем в опасном мире. Наши семьи разрушаются легко, наши дети отпадают от Бога легко. Видите, это опасность, она вот вокруг нас. И мы должны жить не расслабленно, а то, что мы вовлечены в духовную войну. И поэтому никакие плацдармы, никакое место нельзя давать. Я не могу сказать, ну ладно, ничего страшного, ляжем, заснем, там, может, как-нибудь на следующий день. Или как-нибудь там рассосется, заклинимся на своей обиде мы там, да. И вот так вот мы даем место дьяволу. И дьявол нам шепчет, ну что, ты не должен был так это терпеть, ты должен был ответить, так нельзя, чтобы с тобой поступали, это же нехорошо, это же любовь скажет. И вот мы начинаем думать, и эта горечь растет. И вот тут сатана начинает, понимаете, через наше непрощение, да, как пример, да. И дальше проблемы в браке, и еще они начинаются уже. С маленького все начинается, с маленького. И вот у нас должно быть ощущение, братья и сестры, что мы вовлечены в духовную войну. Если мы поймем вот этот аспект, много вещей, которых нам надо понять, если мы поймем, что мы вовлечены в духовную войну, как легко будет пастору призывать верующих, не пропуская собрания. Но когда верующий думает, да ничего страшного. Вот так, потому что он не чувствует ощущения этой духовной войны, что атака на его семью идет. И последствия, они не сразу происходят, понимаете? Они не сразу происходят. Плохое или хорошее, оно не сразу происходит. Духовная война. Не давать вот этому злому духу. А он, этот дух, как рыкающий лев, там говорится, ходит, ищет, кого поглотить. Вот по поводу духовной войны. Вот здесь, может быть, вас интересует злой дух, а как-то вот все-таки Бог непонятно работает, послал все-таки злого духа как-то. И вообще у нас иногда примитивное, в Библии мало про это говорит, про духовную войну, про именно вот как демоны, эти злые духи оперируют, как они получают власть, что. Мы мало об этом знаем. Вот. Но у нас на Земле есть какие-то определенные процессы, на этих примерах мы можем понять, как происходит, наверное, происходит в этой духовной войне, в битве на небе, как происходит с этими демонами, да? Вот у нас есть ОПГ, организованные преступные группировки, да? Есть законопослушные граждане, есть преступники. И вот этих ОПГ, организованная преступность там даже называется, то есть у них там есть структура, порядок, технологии там какие-то, понимаете? И, подчинение, там, главари, лидеры этих преступных группировок, есть определенный порядок, и поэтому у них есть определенные силы и так далее, иерархия, там все, как бы, свои там законы, но так как это преступники, они никак не могут быть более дисциплинированы морально, чем законопослушные люди, все равно, вы знаете, в новостях бывают разборки всякие, один там против другого, и все это разваливается, раскрывается зачастую, потому что, не может преступник быть более дисциплинированным и моральным, чем просто законопослушный, да. И вот тоже у сатаны, у него есть структура, у него есть порядок, конечно, демоны подчиняются ему, да, но там не все у него прямо все четко. Только у Бога все четко и святых ангелов. У сатаны у него не может быть все четко. Там бывает то, что демоны, они свою волю проявляют и делают не то, что сатана хочет. Они тоже, как бы, у них тоже есть свои желания, и не всегда они хотят исполнять волю сатаны. Вот. И поэтому у них там тоже все криво может пойти, и мы не знаем иногда. Но можем догадываться. И здесь тоже вот эта сложная игра, но это была вина людей, то, что вот этот дух, он получил власть. Мне кажется, что если бы сатана оставил бы Авимелеха царем, и мне кажется, это изначальный план был сатаны, тогда бы зло и вреда гораздо больше было бы, если бы все-таки Авимелех остался, и потом весь Израиль, не только Сихем, весь Израиль признал бы его царем. И в оригинале такая была идея наверняка у сатаны, но что-то пошло не то, что-то не пошло, какой-то там дух что-то там по-своему поступил, и Бог все это видел, и Бог все это использует. Вот такая вот сложная вещь, да. Но просто то, что нам должно быть понятно, мы должны повиноваться Богу, иначе мы можем дать вот повод вот этому злому духу. Бог все видит, Бог все использует, и вот Бог здесь использует эту ситуацию, и вот дальше мы будем читать, вот до конца я прочитаю всю эту историю, это вот этот вот злой дух использует гордость людей, раздражительность, недоверие, эгоизм, и Авимелех хорош, и эти жители Сихемы хороши, и ничего из них не может выйти путного. Вот. В принципе, все, что дальше происходит, это все закономерно. И вот мы читаем. Жители Сихемские посадили на вершинах гор против него в засаду людей, которые грабили всякого проходящего много мимо них по дороге. Об этом донесено было Авимелеху. Ну, как бы Авимелех, он такой тут все крышует, а эти раз что-то там свое, там себе деньги забирают, как бы экономика Авимелеха, его авторитет падает, надо разобраться, что это такое, да. Пришел же Игаал, сын Еведа, с братьями своими в Сихем, и ходили они по Сихему, и жители Сихемские положились на него, вот теперь вот жители Сихемские, то у них Авимелех был, он наш спаситель, на него полагаемся, теперь вот еще один пил, нет, теперь на него полагаемся, и вот сразу вспоминается вот этот стих, проклят, кто надеется на человека, вот они выбрали проклятие, второй раз они уже выбирают проклятие, да, не чтобы покаяться, нет. Сейчас мы просто другого человека. Сейчас вот, нет, подожди, пастор. Вот сейчас мы вот так вот сделаем, и все, в конце концов, наладится. Конечно, да, Бога на первом месте. Нет, вот подождите, вот сейчас мы так сделаем. Вот сейчас, да. И вот появляется вот этот вот. Вот так вот сатана, он действует, понимаешь. Когда мы не доверяемся Богу, сатане, этому злому духу, ему легко нас запутывать. И вышли в поле, и собирали виноград свой, и давили в точилах, и делали праздники, и ходили в дом Бога своего, ну тоже вот, да? Народ Божий, ну что ж такое? Ели, пили, проклинали Авимелеха. Гаал, сын Еведа, говорил, кто Авимелех и что Сихем, чтобы нам служить ему? Не сын ли он Иераваала, и не завыл ли главный начальник его? Служите лучше потомкам Емора, отца Сихема, а ему для чего нам служить? То есть сначала они чужого бога избрали, да? А теперь типа вот это Емор, он как бы коренной потомок, он вот этот Емор, да? Он там до израильтян жил, владел этой землей. И кто такие, типа, вот эти вот потомки Гедеона? Мы вот более коренные, вы нас выберете. Да, вот такая вот логика уже начинается. Да. «Если бы кто дал народ этот в руки мои, я прогнал бы Авимелеха». И сказано было Авимелеху, «Умножь войско твое и выходи». Зевул, начальник города, услышал слова Гаала, сына Еведа, и воспылал гнев его. Он хитрым образом отправил послов к Авимелеху, чтобы сказать, вот Гаал, сын Еведа, и братья его пришли в Сихем, и вот они возмущают против тебя город. Итак, встань ночью, а то, что они против Бога возмутились, никто не вспоминает. Вот он против тебя возмущается, разберись. Так нельзя делать, да? То есть против Бога можно возмущаться, а вот если человек против тебя так возмущается, нет, это надо сразу пресечь. «Итак, встань ночью, ты и народ, находящийся с тобой, и поставь засаду в поле. Поутру же, при восходе солнца, встань рано и приступи к городу. И когда он и народ, который у него выйдут к тебе, тогда делай с ним, что может рука твоя? И встал ночью Авимелех, и весь народ, находящийся с ним, и поставили в засаду у Сихема 4 отряда. Гаал, сын Иведа, вышел и стал у ворот городских, и стал Авимелех, и народ, бывший с ним, из засады. Гаал увидел народ, говорит Зевулу: «Вот народ, спускающий с вершины гор». А Зевул сказал ему: «Тень гор тебе кажется людьми». То есть Гаал не догадывается, что Зевул, он по-прежнему на стороне Авимелеха. Гаал опять говорил и сказал: «Вот народ спускается с возвышенности, и один отряд идет от дуба Мианим». И сказал ему Зевул, ну, то есть все уже очевидно: «Где уста твои, которые говорили, кто Авимелех, чтобы мы стали служить ему? Это тот народ, которым ты пренебрегал». А Богом то, что не пренебрегает, никто не задумывается. Вот ты им пренебрегал, вот сейчас ты получишь. А от Богом пренебрегать будешь, ничего страшного. А вот если ты человеком пренебрегаешь, вот сейчас ты поймешь. Да? Вот. А это же народ Божий был. Это тот народ, которым ты пренебрегал. Выходи теперь и сразись с ним. И пошел Гаал впереди жителей Сихемских и сразился с Авимелехом. И погнался за ним Авимелех, и побежал он от него, и много пал убитых до самых ворот города. И остался Авимелех в Аруме, а Гаала и братьев его Зевул выгнал, чтобы они не жили в Сихеме. На другой день вышел народ в поле и донесли об этом Авимелеху. Он взял свой народ и разделил его на три отряда и поставил засаду в поле, и, увидев, что народ вышел из города, восстал на них и побил их. Между тем, как Авимелех и отряды, бывшие с ним, приступили и стали у ворот городских, другие два отряда напали на всех бывших в поле и убивали их. И сражался Авимелех с городом весь тот день, и взял город, и побил народ, бывший в нем, и разрушил город, и засеял его солью. Услышав об этом, все бывшие в башне Сихемской ушли в башню капища Ваал-Ферифа. О, капища, ну вот это сейчас Бог нам поможет. Ну, представляете, ну вообще, ну, вот проклятие они выбрали, и все, уже не хватает у них мудрости понять, что к чему. Авимелеху донесено, что собрались туда все бывшие в башне Сихемской. И пошел Авимелех на гору Силмон, сам и весь народ, бывший с ним, и взял Авимелех топоры с собой и нарубил сучьев древесных, и положил на плечи свои, и сказал народу, бывшему с ним: «Вы видели, что я делал, скорее делайте и вы то же, что я». И нарубил каждый из всего народа сучьев, и пошли за Авимелехом, и положили к башне, и сожгли посредством их башню огнем, и умертвили всех бывших в башне Сихемской около 1000 мужчин и женщин. Потом пошел Авимелех в Тевец, осадил Тевец и взял его. Посредине города была крепкая башня, и убежали туда все мужчины и женщины, и все жители города, и заперлись, и взошли на кровлю башни. Авимелех пришел к башне, окружил ее и подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее огнем. Тогда одна женщина бросила обломок жернова на голову Авимелеха и проломила ему череп. Авимелех тотчас призвал отрока оруженосца своего и сказал ему: «Обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне, женщина убила его». И поразил его отрок, и он умер. Израильтяне, видя, что умер Авимелех, пошли каждый в дом в свое место. Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих. И все злодеяния жителей Сихемских обратил Бог на голову их, и постигло их проклятие Иофама, сына Ероваалова. Вот, возмездие жителям Сихема, да, здесь произошло. За кровь 70 сыновей Гедеона. Вот. И также возмездие друг от друга, и Авимелех тоже он получил. Женщина бросила, и метко попал ему в голову обломком жирного. Да. Ну, вот так вот все это кончается. Вот так вот все это кончается. И справедливо. И этому Авимелеху 70 братьев убил, и те, которые тоже во всем этом были виновны. Справедливо, по сути дела. Все справедливо с ними произошло. Они выбрали тень, черновик. И вот чем это все закончилось. Этот черновик их погубил. Ну и сам сгорел. Интересно, что Авимелех, он здесь говорит: «Убей меня, только бы не сказали, что женщина убил меня». Тогда это считалось большим позором. Но вы знаете, все равно всему миру было известно, что Авимелеха женщина убила. Давид там в где там во втором царстве 11 главе он говорит: вы что, не слышали, что с Авимелехом произошло? Нельзя было подходить близко к крепости, а там женщина сбросила, и Авимелех умер. То есть, как бы, то есть Авимелех, он умер вот этой позорной смерти, он не умер как воин, он не заслужил такой чести, потому что он был убийцей своих братьев, он не заслуживал этого, да, какого-то там почетного похорона и вообще и славы после себя, он этого не заслуживал. И те грешные жители Сихема, и вот так вот произошло. Бог так сделал, Бог так допустил, Бог так воздал, Бог отпустил свою защиту, чтобы вот к этому все пришло. А Бог, когда отпускает защиту, он понимает, к чему это все может прийти. И если это соответствует его целям, он не будет защищать, он не будет вмешиваться. Он знает, что этот против этого восстанет, этот против этого, и чем это закончится, Бог знает, и Бог просто не вмешивается. Бог просто не вмешивается. И дух там придет, этот злой, и Бог не вмешивается. Он знает, к чему это придет, и если это соответствует его справедливому возмездию, он допускает это, чтобы это случилось. Потому что люди дали сами место этому злому духу. Ну и в заключение. Всегда есть последствия, когда мы не повинуемся Богу. Всегда это не значит, что они сразу происходят. Не сразу. Вот в этом-то проблема. Да? А Ева съела запретный плод, и ей не показалось, что что-то случилось. Вкусно. Пойду Адаму дам поем. Она не почувствовала, что что-то произошло. Да? Никакой смерти вроде нету. Что там, что, да? Может, змей правильно сказал, да? Не сразу это произошло, да? И вот из-за этого многие люди притыкаются, и даже мы иногда унываем, как верующие, тоже притыкаемся. Но Библия, вот вся Библия, книга Судей, она четко говорит, рано или поздно награда за благое дело или возмездие за грех, они всегда приходят. Последствия, они всегда бывают. Братья и сестры, нам всем нужно это напоминание. Всем, потому что мы вот не лукавые. Вот этот век, он лукавый, да. Сатана, он искусное у него обольщение. Он хочет обмануть нас. И он нам хочет сказать, вот ты слушаешь эти все проповеди, ты пытаешься верно служить Богу. Ну где же этот Бог? Вот у тебя такие трудности, да. А вот посмотри, тот особенно не переживает, и ничего, все у него хорошо там, и в семье, и в бизнесе, и все у него хорошо. Уж действительно надо прям так внимательно к Библии относиться, так прямо переживать там, слушать там все. Да, может быть, давай как-нибудь 50-50. Ты как в церковь там по воскресеньям ходи, поднимай руки, там, славь Бога. Ну, а потом неделю живи уж как ты хочешь, вот как ты понимаешь правильно, да? Вот это вот компромиссы, да, вот это компромиссы. По сути дела, когда мы соглашаемся на эти 50%, мы соглашаемся, чтобы вот черновик стал нашим помощником. Не сразу это происходит. Павел говорит Тимофею: грехи открываются впоследствии, равным образом добрые дела скрыться не могут. Он говорит, что он хочет, чтобы Тимофей не унывал делать добро, да, и чтобы он также не переживал, что кто-то делает зло, и вроде ему нет наказания. Наказание будет. У человека есть ощущение, должно быть возмездие. И оно будет удовлетворено, просто Бог, он не сразу это делает. Но это всегда происходит. Возмездие, справедливость, она восторжествует. Да, мертвую воскреснут. Никто не может вот прожить жизнь, спокойно умереть, и про него скажут, ну, все нормально. Нет, он воскреснет, и Бог будет судить за все дела, за все зло. Да? И также, если ты в этой жизни не получил благословения, хотя был верен Богу, да, Бог вознаградит тебя в Царстве Божьем. По сути дела, вот это самая главная надежда. Не здесь, а там Бог вознаградит. И вот и Павел, когда говорит про воскресение мертвых, он говорит, чтобы мы преуспевали всегда в деле Господнем, потому что у нас есть награда, наш труд не напрасен. Но если мы забудем про воскресение мертвых, да, и начнем думать, да, не всегда добро награждается, не всегда зло наказывается, мы будем унывать, и у нас не будет желания служить Богу, потому что нам будет казаться, что нету отдачи, да. И вот тут нужна, действительно, это трудно, нужна вера. Но вы знаете, Библия все-таки четко говорит, нам напоминает, что награда праведнику есть, а грешнику наказание оно есть. Это вот всегда. И последствия тоже наших грехов, даже если мы верующие, мы где-то допустили компромисс, рано или поздно тоже может нам аукнуться. Может быть, даже я это не увижу, на моей семье это отразится. Да? И вот меня впечатлила недавно история такая, хотя я ее знал, и вы, наверное, знаете, про вот Антонина Макарова, да. Ну вот там во время войны были, кто сотрудничал с немецкими властями, и вот Антонина Макарова, она сотрудничала с нацистами, Тонька пулеметчица, да, ее прозвали. Ее долго не могли поймать, ее поймали только в 1978 году, и в 1978 году ее расстреляли, то есть сколько времени уже после войны прошло. Но я заметил, что вот этих вот нацистских преступников, и кто сотрудничал с нацистами, у нас здесь там... или где-то в Европе, или там где-то в Южной Америке они скрываются. Я заметил, что вот и наша страна, там, и Израиль, и там американцы, они всех ищут. Они прямо вкладывают серьезные усилия, да, чтобы найти вот этих вот преступников. И рано или поздно они их находят. Чуть ли им там не 90 лет, но возмездие их находит. Я вот такую вот вещь задумал. И вот эта вот Антонина Макарова, она жила нормальной жизнью в 70-х, все. Муж у нее был фронтовик, и все думали, она замечательная, и все, выглядела она замечательной женщиной, пока не вскрылось вот то, что она там расстреляла 1500 людей, гражданских, партизан, и все такое, то есть ну, большие у нее преступления военные были, и это вскрылось, да, хотя... Она, может быть, думала, и кто-то, может, думал, да вот, и ничего, можно все скрыть, можно прожить, и все нормально, да, но это не случилось, да, и очень много, большинство вот этих вот нацистских преступников, они понесли наказание. И мы можем быть уверены, что Бог, Он гораздо более, у Него знания и силы, злое дело, рано или поздно Он найдет, вычислит и накажет обязательно, будут обязательно последствия, да, и Библия об этом нам говорит. То же самое и награда, если кто-то не получил награду вовремя, да, Бог вознаградит. У Бога ничего не бывает. Ни одна звезда у него не пропадает. Ничего. У Бога все под контролем, все видит. Он просто по милости долготерпит. Может быть, человек покается. Может, человек покается. И человек воспринимает эту милость как слабость Божью, как бездействие Бога. Да? Ну, где его пришествие, говорит. Да? Поддается этому ругательному духу, сомневается в скором пришествии, в скором награде или в скором возмездии. Да? И вот здесь вот этот пример. Сеть дому Гедеона, да, сеть дому Гедеона, вот с его дети пострадали, не сразу, да, но это вот есть связь с его поступком, да, ну и понятно, жители Сихема тоже пострадали. Гедеон, в принципе, хороший, он был верующий, он хороший был, муж Божий, он герой веры. Герой веры. Он не какой-то отрицательный, там, как Иуда Искариот. Нет, он герой веры в книге евреев. Да? И мы так смотрим на себя, что мы молодцы, мы ходим с Богом, мы верующие. Да? Но нам надо все равно быть бодрствовать. Несмотря на то, что вот я такой хороший верующий, может быть, я допустил компромисс, может быть, я знаю про этот компромисс, да? Но я его допустил. И если у меня есть эта мысль, да ничего такого страшного. Да? Бог покроет, Бог любящий. А может быть, последствия будут, понимаете? Нам надо больше страх Господень иметь и в этом плане бодрствовать, не притупляться к некоторым компромиссам, которые мы допускаем. Вот эта вся история, она нас предупреждает. Вот как произошло с семьей Гедеона. Доверять, повиноваться Богу всегда во всем. Вся Библия нас призывает, Дух Святой постоянно призывает. Вся проблема человечества, то, что мы не повинуемся Богу. И вот здесь смотрите, как происходит. Авимелех недоволен этими жителями Сихема. Вы что, мне не верны, да? Я ваш царь. Жители Сихема недовольны Авимелехом, там у них свои причины. И вот они бодаются друг с другом, да? И обоим группам непонятно, что они оба виновны перед Богом, они Бога не поставили на первое место, да. И в нашей жизни, в большой политике, там, вот это вот есть бодание, но мы, как христиане, мы должны понять, мое сердце должно быть предано Господу. Я не должен винить людей или какие-то обстоятельства, предано ли мое сердце Богу. Исследовать свое сердце очень важно братья и сестры, потому что мы начали хорошо, мы идем хорошо, но еще предстоит закончить. Еще предстоит закончить. Гедеон хорошо начал, хорошо жил. Соломон то же самое, да. Ну, полно. Да Саул тоже хорошо начал-то, да. Да многие там в Коринфе тоже начали хорошо, ну, верующие в Коринфе, да. Да и сам Павел говорит, кто думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть. Люди падают. Вот в течение 3-4 лет из этой церкви я могу сказать, как люди падают. Хотя я каждый раз предупреждаю, вот тот, кто сидит сейчас, не значит, что вы здесь будете сидеть через 5 лет, понимаете? Это не потому, что Бог этого хочет, это вот так вот происходит. Сатана, духовная война, она реальна, поэтому нужно бодрствовать, да, и Дух Святой, он как бы умоляет, слушайся Бога, доверься Богу. Конечно, хочется исполнить свою волю, свое желание, очень хочется иногда, очень-очень хочется. Или не хочется взять этот крест, это такой болезненный крест, не хочется идти этой узкой дорогой, ну вообще не хочется, ну вот вообще, ну все, Бог, я не могу, не могу я это идти узкой дорогой, нет. Я все знаю, но я не могу, ну не хочу, нет у меня сил, я вот хочу широкой, ну Бог, ты же любишь меня, можно я пойду все-таки, ты же любишь меня. А Бог говорит, нет, слушайся, не бойся, доверься, возьми этот крест, пойди этой узкой дорогой, не бойся, ты не будешь постыжен. Иисус из Назарета не был постыжен, царь Давид не был постыжен. Вот прочитаем в конце 51-й псалом, вот мы сегодня, кто по плану, Библию по плану читает, мы читали 51-й псалом, и вот Давид с 9 по 11 стих говорит, Давид, он в данном моменте, он бегает от Саула, у него жизнь тяжелая очень, очень тяжелая у него жизнь. И вот он говорит, 51-й псалом. «Вот человек, который не в Боге полагает крепость свою, а надеялся на множество богатства, укрепляя злодейство своем. А я, как зеленеющая маслина в Доме Божьем и уповая на милость Божию во веки веков, вечно буду славить тебя за то, что ты содел, и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святым твоими». Вот Давид сейчас говорит, вот человек, который не в Боге полагает крепость. Но люди, которые не полагали в Боге крепость, Саул, его приспешники, да, они-то сильны в данный момент. Что ты, о чем ты говоришь, Давид? Че, вот он, они сильны, это ты в пещере прячешься и ешь зерно, а они сидят и пируют. Понимаешь? О чем ты говоришь, Давид? Вот человек, который не в Боге полагает. Что ты видишь, Давид? Чего мы не видим? Что ты видишь? Ты видишь опасность, но он крепкий этот человек, это ты бегаешь, это ты в слабости. Что ты видишь? Он видит веру это, да? И он также здесь говорит, а я как зеленеющая маслина. Да какая ты зеленеющая маслина? Ты вон, у тебя укрыться нечем, ты в пещере в сырой ночуешь. Какой уже день и какой год уже все это длится. Как ты можешь сказать, что ты зеленеющая маслина? Ну как ты можешь это сказать? Но он говорит, ты веру, да? И он говорит, и я буду славить Господа. Все нормально, я зеленеющая маслина. Я останусь в своей праведности, я останусь в повиновении Богу. Пусть с мирской точки зрения выглядит, что я все, слабак и все, но я зеленеющая маслина. Да? Вот это жизнь веры. Вот это жизнь веры. Какие у нас обстоятельства, какие у нас искушения? Мы должны понять, вот что происходит, когда мы не в Боге укрепляемся, и вот что происходит, когда мы на Бога уповаем. Это четко очень должно быть, потому что каждый день эта истина атакуется врагом. Доверять и повиноваться Богу, братья и сестры. Вот простая вещь, которую Бог нам напоминает. Доверять и повиноваться, и тем самым мы не дадим места дьяволу. Ни для себя, ни для своей семьи, ни для окружающих.